Продолжительные и жестокие морозы зимы 1812-13 годов, когда французские войска спешно покидали пределы России, рассеивались затем по Европе. В эпоху глобального потепления представить почти невозможно. Между тем, 28 ноября 1812 года состоялось сражение при Березине, и Великая армия Наполеона фактически перестала существовать. В Рождество 1812 года Александр I издал торжественный манифест об изгнании захватчиков из российских пределов, а 1 по новому стилю 13 января 1813 года русские войска во главе с Кутузовым и Александром перешли Неман, вступив как освободители в пределы Европы.
Замерзающие голодные французские солдаты, сбившиеся с дороги и уныло бредущие навстречу бодрым казачьим разъездам или партизанским партиям, брошенные орудия, бегство императора, покинувшего свою армию на произвол судьбы. Эти печальные картины хрестоматийны почти до неправдоподобия. Начиная с 1812 года они греют национальное самолюбие русских. Французы же вспоминают об этом, как правило, нехотя.
Когда мы возвратились на старую дорогу, холод и голод стали ощутимы до крайности. А поскольку армия была плотно окружена неприятелем справа, слева, спереди и сзади, найти какую бы то ни было провизию было почти невозможно. Оставалась все-таки надежда на города, через которые мы проходили на пути туда, на то, что там мы сможем добыть какую-нибудь одежду и немного подбодрим себя отдыхом или пищей. Но нет, ничего подобного. Поскорее убираться прочь, вот что было лучше всего. Между Смоленском и Вильно мы трижды разбивали бивуак, и на каждом оставалось несколько солдат, умерших от холода или голода. Ибо мы не то что хлеб, но и воду обычно находили с большим трудом. Ручьи, озера и большие реки так промерзли, что, работая изо всех сил, мы добрались бы до воды лишь к тому моменту, когда уже надо было двигаться дальше. Мы пили только воду, получавшуюся из растопленного снега, и были очень рады, когда находили что-нибудь для того, чтобы его растопить, ибо и это случалось отнюдь не всегда. Хлеб нам перепадал лишь благодаря полякам, которые отъезжали немного в сторону от дороги и знали местный язык. Но они то появлялись, то вновь исчезали. И это было не за даром, за это приходилось платить деньги и немалые. Самой питательной едой была конина, куски которой мы совали в огонь на концах палок, поскольку горшки и котелки были такой редкостью, что зачастую мы ими не пользовались. В Борисове осталось много артиллерии, а также других войск, ибо там была река, называемая Березина. Хотя она замерзла, но лед был не слишком крепок. Не широкая она, тем не менее, была глубока, и у обоих берегов почва была болотистой. На ней было два моста, но для переправы этого было мало. Все устремились на них, и тот, кто имел несчастье упасть или на кого наступили, уже не мог подняться. Итак, мы все потеряли на пути от Смоленска до Вильна. Артиллерию, обоз и множество людей. Вплоть до казны в серебряной монете. Ее сбросили в какую-то речку у Орши, в самые глубокие проруби, которые только можно было найти. На большой дороге нас было много, и люди, по ней шедшие, были вполне здоровы и крепки. Но стоило им упасть, как через 5 минут они обмораживались и затем умирали. Если на бивуаке удавалось найти какое-нибудь крытое гумно или ригу, мы разводили там огонь, невзирая на соломенные крыши этих построек. Туда набивалось столько народу, сколько вмещала такая рига. Те, кто пришел к ней последними и не мог войти, думали, что их не хотят пускать, и поджигали постройку снаружи. Таким образом, те, кто стоял так, что не мог быстро выбежать оттуда, оставались в огне. Скажу вам, нужно много храбрости и душевного спокойствия, чтобы об этом не думать, видевши, как происходило это отступление.
Ужас и в то же время значительность пережитого в русском походе и в процессе возвращения из него были, несомненно, велики. Настолько, что бригадир Никола Нотта, Гроньяр, то есть наполеоновский солдат, выйдя в конце 1815 года в отставку и вернувшись к своему крестьянскому наделу в провинции Шампань-Арденны, счел необходимым записать свою «Одиссею». Отрывок из нее только что прозвучал. Он перечислил в ней некоторые даты и основные точки своего пути в Россию и потом обратно в Европу. Дойдя пешком от Ковна до Саксонии, он попал в прусский плен, сбежал из него и в июне 1813 года присоединился к остаткам французской армии, которые группировались на Одере. Тетрадка с этими записями хранила у своего потомков. Однако Нотта не указал на ней своего имени, так что никто из них в точности не знал, кому принадлежат эти воспоминания. Готовивший их к печати в 1930-е годы капитан Арну замечал, что память о Граньяре совершенно потерялась даже в его собственной семье. С одной стороны, так бывает. С другой, не исключено, что Нотта просто мало рассказывал о том, что ему привелось пережить. А если и рассказывал, то с той же, с какой он пишет, почти физиологической правдивостью и полным отсутствием героики, что, возможно, смущало его односельчан.
Испанская кампания 1810 и 11 годов, и Лейпцигская 1813, и французская 14, и сражение при Флерюсе 15, все это, по-моему, просто цветочки в сравнении с русским походом 1812 года. Я шел пешком с 15 декабря 1812 по 10 апреля 1813 года, то есть почти 4,5 месяца, всегда ориентируясь по звездам ночью и по солнцу днем. И все же я очень часто сбивался с пути, потому что мне очень часто приходилось сворачивать с дороги, и все время я шел совсем один. В этом странстве я неустанно припоручал себя Богу, и думаю, что это Он хранил меня, ибо в противном случае я никогда бы не преодолел больше 400 лье с обмороженными ногами и в очень скверной обуви.
Нотта — человек арьергарда. Он служил в транспортных частях и поэтому не принимал участия в сражениях. Он пишет не о войне как таковой, а об условиях существования на войне, о еде, питье, ночлеге, страхе попасть в плен. Он не знал, да и не интересовался именами тех, кто пускал его переночевать или же прогонял от дверей, поэтому в его записках люди изображены предельно отвлеченно: хозяйка, хозяин, помещик, крестьяне, девушка, барышня, лесорубы, возчики, ну и так далее. Среди русских формирований особенный ужас у него, как и у многих французов, вызывали казаки и калмыки. Опасаясь, и не без оснований, расправы, он часто выдавал себя за испанца. Дело в том, что в его батальоне было немало испанцев, и он в достаточной мере знал этот язык.
В 2 лье от Кёнигсберга я зашел в какой-то дом, чтобы поправить одежду и переобуться. Туда прибыл русский комендант, который спросил меня, не француз ли я. Я ответил ему, что нет, что я испанец. Он повторил мне несколько раз на превосходном французском языке: тут будут проезжать повозки, которые собирают выздоравливающих, и ты сядешь в одну из них. Мне ничего не оставалось, как выразить свое согласие, и он сказал: если я узнаю, что ты этого не сделал, я тут же велю жандармам тебя забрать. Я сказал ему, что поступлю, как он приказывает. Он ушел и отправился в город, а я пошел за ним следом, в полном отчаянии от того, что мне не удастся пройти по городу. Преодолев реку, недавно вновь замерзшую после оттепели, я шел до 8 часов вечера по полям и деревням, а потом в нескольких лье от города остановился в доме, стоявшем немного поодаль от дороги. Я с большим трудом упросил, чтобы меня пустили переночевать. Но вскоре после меня туда нагрянули русские казаки. Явился квартирьер, искавший место для постоя. Я получил от него множество ударов саблей и плашмя. Он так усердствовал, что я не смог оказать ему сопротивления. Кроме того, он велел крестьянам не спускать с меня глаз. В этот дом вскоре приехал их капитан. Он был ранен французами. Выпив водки, он, нанося мне удары саблей и плашмя, заставил меня больше 10 раз обежать вокруг дома. Ежесекундно он пробовал большим пальцем клинок сабли. Остер ли? Потом, устав меня бить, он схватил меня за волосы и бросил на прелую солому в угол. Он швырнул в меня свою саблю, а затем расстегнул портупею и бросил в меня и ножны. Рукояткой сабли он ударил меня по лбу, где у меня вскочила шишка, которая держалась потом добрых полгода. Затем он схватил меня за руку и рывком поднял на ноги. Он послал своих слуг за большим мешком, который был битком набит мундирами французских генералов и маршалов, с золотым шитьем, с крестами и знаками различия. Один за другим он вытащил их и побросал на стол, поднося кулак к моему носу и приговаривая: «Наполеону капут! Совсем капут!» Проделав все это, он подтолкнул меня к двери. По-прежнему, держа меня за руку, он вывел меня из комнаты, дал мне 2 картофелины на ужин и велел закрыть в пустой комнате. Там спала только собака. Запирая меня в этой комнате, слуга сказал ей: «Эй, пес, вот тебе товарищ на ночь». Все это не произвело на меня никакого впечатления. Впрочем, я уже неделю притворялся глухим и немым. Но как только я оказался в этой комнате, я увидел, что в ней частые свинцовые оконные переплеты, и мне удалось выломать один из них. Я сказал себе: вот и хорошо, я немного посплю, а когда все они улягутся, убегу. Так я и сделал.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о записках наполеоновского солдата, проделавшего русскую кампанию 1812 года. Среди русских свидетельств об этой эпохе преобладают воспоминания дворян, особенно военных. Представители иных сословий немногочисленны, а уж солдатских воспоминаний по вполне понятным причинам и вовсе немного. Примерно так же обстоит дело и с корпусом французских свидетельств о последнем большом походе Великой армии. Хотя многие наполеоновские генералы и даже маршалы по происхождению не были дворянами, в эпоху создания мемуаров они уже не принадлежали к низшим сословиям и творили именно как генералы и маршалы. И кажется, что на этом фоне записки Натта выделяются как вдруг зазвучавший голос обычно безмолвствующего большинства. Но это взгляд читателя-дилетанта. А что примечательно в этих коротких мемуарах специалисту? Их интонация, их содержание или же сочетание одного с другим? Это вопрос сегодняшнему гостю нашей московской студии, историку Отечественной войны 1812 года Виктору Безотосному.
Добрый день. Ну, я бы в первую очередь, наверное, выделил такой национально-гастрономический аспект вот этих мемуаров. Но всем известно, что французы, они очень серьезно относятся к пище, вот не такие легкомысленные, как мы, русские. Если даже будет современный француз где-то путешествует, он приезжает во Францию и рассказывает о своих впечатлениях, об увиденном, но в первую очередь ему зададут вопрос, или он сам расскажет, а что вот он съел вкусненького, поел. То есть вот этот вопрос, они всегда как бы в центре внимания всех французов. И с этой точки зрения интересно, а что ели французские солдаты, что они вкусненького попробовали в 1812 году. И вот эти мемуары, они свидетельствуют о том, что действительно очень тяжело пришлось особо большим гастрономам. И можно выделить, наверное, несколько слов, которые в 12 году попали в лексикон русского языка. Ну, это, допустим, слово «шваль». Ну, для нас это синоним «падали». По-французски это, ну, шеваль — это лошадь.
То есть конина.
Вот, да, конина. Нет, а на самом деле вся дорога, вот, по которой отступали французы, была завалена мертвыми лошадьми, и как бы это единственный корм, который для солдат оставался. И это отразилось в воспоминаниях Натта. А второе, допустим, слово «шаромыжник». Вот когда французские солдаты попадали в плен или, так сказать, просили у крестьян что-то, голодные, вот, холодные, они обращались «шарами, шарами». Отсюда вот родилось слово «шаромыжник». С этой точки зрения, действительно, очень интересно для вот историков, я думаю, воспоминания человека, который проделал эту русскую кампанию, проделал в нижнем чине и выжил. В большинстве своем выжили в основном офицеры и унтер-офицеры, несколько тысяч человек. А там, допустим, из 600 тысяч человек примерно, которые вошли на территорию России в 12 году, в основном спаслись, и то в основном это фланговые корпуса, остатки фланговых корпусов, порядка 60-80 тысяч, а некоторые исследователи приводят цифру гораздо ниже. А вот из центральной группировки спаслись части гвардии, небольшие части, и вот офицерский корпус. Поскольку у них были деньги, они могли у местного населения, как остатков местного населения, покупать провизию.
Им продавали?
Да, продавали, но стоило это очень большие деньги, а рядовой солдат, конечно, не мог. И деньги обесценились, потому что главное это было выжить. И вот эта школа выживания, которую Натта прошел, вот она очень, наверное, для историков интересна.
А язык, то, как он пишет, вот почти никак не комментируя, почти никак своих чувств не описывая, а вот четко, лаконично.
Перед нами воспоминания действительно ветерана, то есть он не солдат-первогодник, он, в основном такие люди, как правило, в таких вот тяжелых условиях гибли, а это ветеран, ветеран, прошедший уже не одну кампанию, и только благодаря тому своему вот опыту, большому жизненному и опыту пребывания на территории военных действий, он выжил. Он четко поставил себе цель и как бы следовал этой цели. И, безусловно, это воспоминания солдата. Вся фразеология, она говорит о том, что это военнослужащий, который знал, куда шел, знал, что делать, и так далее, и так далее.
В начале своих записок Натта кратко перечисляет сделанные его подразделением переходы. «Мы выступили из Парижа на Майнц, на превосходных лошадях и экипированные во все новое», сообщает он с профессиональной обстоятельностью. Через Майнц, Берлин, Бромберг и Кёнигсберг его рота достигла Ковна, откуда 4 августа вышла в направлении Смоленска. С отступлением на территорию России начались трудности. Натта пишет по-прежнему очень лаконично, он лишь фиксирует происходящее и почти не комментирует его, но четкость продвижения войск ощутимое в первых абзацах его записок, исчезает полностью. Откуда этот сбой? Можно ли сказать, что он задним числом переносит на эти дни пережитое впоследствии? Обреченность, холод, голод, страх? Или же действительно, в русском походе все с самого начала пошло не так, как было задумано?
Ну, безусловно, не так, как задумано. Плюс ко всему, в общем-то, когда он шел по территории, допустим, Западной Европы, когда французские части, а он, в общем-то, находился в обозе, то там достаточно переходы были короткие, хороший отдых, хорошая пища, хорошие женщины. То есть, ну, что еще нужно человеку? Он действительно спокойно мог созерцать действительность. А в русском походе уже все было настолько опасно. И в первую очередь у него, видимо, вот его впечатления выплеснулись вот на сами опасности, а не там, где шли. Плюс ко всему, названия, русские названия, они, как правило, тяжело давались для французских солдат. Хотя это, безусловно, грамотный солдат. Ну, уровень грамотности даже вот солдат рядовых французов, он был, конечно, гораздо выше, о чем свидетельствует тот факт, что, допустим, практически действительно нет мемуаров солдат русских. Хотя грамотность там, ну, 10-15% среди солдат была. А все-таки уровень грамотности среди французов был значительно выше. И этим можно объяснить тем, что вот он пишет знания географии, допустим, Европы. А в России это терра инкогнита была для французов. Там действительно ведь они шли, даже Наполеон сам, он, у него вот это главная дорога, и все. И он шаг влево, шаг вправо, все уже они терялись. Они
а их карты,
не знали.
Они
нет,
точные
ну, была 100-листовая карта России, они ее перед войной перегравировали. Перевели русские названия на французский, и этой картой, которая ну, не являлась военной картой на самом деле, они пользовались. И, собственно, все коммуникации, все движение Великой армии, вот, которая наступала на Москву, она привязана была именно к этой главной дороге. Все остальное давалось трудом.
На следующий день в 9 часов утра за мной погнались 10 солдат, и я с огромным трудом сбил их со следа. Они кричали «Стой!», но не тут-то было. Слева от небольшой горы был молодой лесок, почти в мой рост, но светлый, без подлеска, и я шел по нему. На самой этой горе, тоже слева, рос густой лес. Они вошли в него, а я обошел их сзади, и таким образом я от них улизнул. По пояс в ледяной воде я перешел какую-то речушку, перевалил через другие, покрытые снегом, горы и не отваживался больше попадаться на глаза кому бы то ни было. Я постучался в один только дом, где мне дали кусок хлеба, и снова углубился в лес. Ночью, не зная, как быть с ночлегом, я до 9 часов вечера оставался в лесу, а потом подошел к какому-то дому. Я открыл дверь хлева и проскользнул внутрь, рассчитывая уйти на следующее утро, пока не рассвело. Но не тут-то было. Я пробыл там до 8 часов утра, потому что не спал 3 ночи и заснул очень крепко. Не знаю, как обитатели этого дома меня не увидели, ведь это были лесорубы, и их инструменты лежали как раз в хлеву. Я очень удивился, когда, проснувшись через раскрытую дверь, увидел высоко стоявшее в небе солнце. Проходя через какой-то маленький город в Саксонии, я в поисках ночлега обратился к мэру. Он послал нас в соседнюю деревню, в одном лье от города, дав нам, нас было 7 или 8 человек, 20 су на всех. Сам он тоже отправился туда. Туда пришло 7 прусских солдат под командованием сержанта. Когда мы поужинали, улеглись и заснули, они направили на нас штыки и разбудили нас. На следующее утро они отвезли нас в генеральную квартиру. В Бреслау нас месяц продержали в Кардегардии. Затем, когда французская армия подвинулась вперед, нас переместили в Силезию, в хорошо укрепленный город Нейсе, где мы пробыли 2,5 месяца. После этого в июне 13 года в Праге, в Богемии, было заключено перемирие. Нас отправили партиями по 200 человек, чтобы везти в Сибирь. Конвоирующих было столько же, сколько и нас, пленников, и нам не позволяли ни опираться на посох или палку, ни петь. Проведя нас 2 перехода, они передали нас русским, и мы остановились. Это были калмыки, которые должны были вести нас туда, куда нам было назначено. Они пересчитали нас и сделали перекличку. В последнюю ночь мы, человек 10, сбежали через окно какого-то разоренного замка, где у нас была стоянка. Мы спустились с 3-го этажа этого замка около 2 часов ночи при помощи лестничных перил, примерно 7-8 футов длиной, связанных скверными ремнями, сделанными из мешковины. Внизу мы оказались в маленьком дворике, перелезли через стену и выбрались из города. Мы шли пешком 2 дня и 2 ночи, чтобы присоединиться к французским частям. И я на этот раз шел босиком, и все по лесу. Мы присоединились к армии в Пруссии, в Лигнице. Оттуда нас послали в Бунцлау, где я разыскал моего прежнего старшего аджудана, который вновь принял меня под свое начальство и определил в первую роту 15-го батальона военных экипажей и тут же выдал обмундирование.
Виктор Михайлович, я вновь обращаюсь к историку Виктору Безотосному. Периодическое повторение дурацкого вопроса, почему люди, самые разные люди, удачники и неудачники, таланты и бездарности, солдаты и маршалы, поэты и чиновники и так далее, всегда пишут дневники и мемуары, становится уже неким товарным знаком наших передач. Сейчас я хочу этот вопрос конкретизировать. Как вы полагаете, что заставило Ната взяться за перо?
Думаю, что все-таки сильнейшее потрясение было для французов, вот эти события 12-го года, ведь он там не случайно описывает Березино. Единицы из Березины дошли до вот русской границы, еще и среди них очень многие потом погибали. И во французском языке не случайно слово «Березина» — это синоним катастрофы. Это как раз русское слово, которое перекочевало во французский язык. И когда французы хотят сказать, что вот это катастрофа, то они говорят, это Березина, Березина, Березина.
До сих пор.
До сих пор, да. Это слово четко вошло в лексикон французского языка. И сегодня как бы бытует. И именно эти сильнейшие стрессовые состояния того времени, наверное, способствовали тому, что он как бы решил донести то, чего он был свидетелем. Это очень такой драматический момент, хотя и французы не любят вспоминать, но он не единственный солдат, который писал мемуары после из выживших солдат вот русской кампании 12-го года, поскольку я говорил о том, что уровень грамотности все-таки был выше. Если тут сравнивать, допустим, феномен мемуаристики 12-го года, 1812 года в России, ведь до этого тоже не писал практически никто. Редкий, ну, дворянин писал мемуары. После 12-го года это, видимо, и для России было огромное потрясение, что дворянство, которое было одето в офицерские шинели, оно взялось за перо после, там, через какой-то период времени. Потому что это было самое сильное эмоциональное переживание, которое потрясло и Россию, и вот эти вот молодых офицеров, которые сражались с Наполеоном. Ведь никто действительно не мог себе представить, что Россия победила Наполеона. В воспоминаниях очень часто и в переписке вот 12-го года как раз «Велик Бог России, Велик Бог России». Вот как бы отсылка к Богу, потому что именно Бог якобы помог России в 12-м году. Ну, конечно, в первую очередь, с моей точки зрения, помогла России ее армия. А это уже другой фактор. Другой фактор, который тоже, конечно, влиял и очень сильно влиял. Но в первую очередь наличие армии дало русскому командованию возможность разгромить Наполеона. И если бы не было армии, то Наполеон, конечно, бы одержал победу, без всякого сомнения. В первую очередь армия, кадровая российская императорская армия.
А как вы думаете, соотносилось написание мемуаров и рассказы, ну, скажем, односельчанам? Мог человек ничего не рассказывать, а все выплеснуть в написанный текст?
Ну, это зависит от характера, конечно. Я не знаю, и вы тоже, наверное, не знаете этого человека. Наверняка, может, он и рассказывал, а может, и не рассказывал.
Потому что такое ощущение, что в его семье мало кто знал.
Те ветераны, допустим, Великой Отечественной войны, которые прошли всю войну, они очень не любят рассказывать что-либо, вообще вспоминать. И, может быть, им легче написать иногда, чем вот поделиться вот в устной речи рассказами, что воспоминания.
Потому что, когда пишешь, больше осмысляешь и больше это уходит из тебя.
Ты еще больше думаешь, как бы это все поднести, как написать. Это, может быть, боль каким-то образом уходит, вот эти страшные переживания. Потом еще читаешь, редактируешь.
Большое спасибо. Никола Натта может показаться одним из воплощений знаменитого граньяра Никола Шовена, солдата-землепашца, отважного на поле битвы и расторопного в работе на хлебном или картофельном поле. Эта мифологическая фигура стоит у истоков шовинизма как крайнего извода национализма. Однако по складу характера и глубинно-крестьянскому типу мышления Натта – это как раз анти-Шовен, далекий от бравады и похвальбы. Возможно, поэтому он и женился лишь через 14 лет после возвращения к родным пенатам, хотя девицы, казалось бы, должны были буквально драться за право обладания героем великой армии.
Добавлю, что Натта со своей Одиссеей просто находка для пацифистских представлений о маленьком человеке, участнике войны, как бессмысленной бойне. Его записки могли бы стать бесценным аргументом для Льва Толстого. Так точно они иллюстрируют историко-философские страницы «Войны и мира», где французская армия на территории России настойчиво сравнивается с ослепленным и загнанным зверем, где Толстой ставит акцент на бытовой и физиологической стороне войны. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы военно-исторического архива Франции. Нашим гостем был историк Виктор Безотосный. Вели передачу Екатерина Лямина и Владимир Тольц. Продюсеры Лина Ширяева и Олег Львов.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».